Дорогая церковь, все присутствующие, наверное, все рады, что пришли. Никто не пожалел. Может быть, кто-то пожалел, что его друг не пришел сегодня в это собрание. Сегодня две больших темы поднимаются, и поэтому я этот текст буду проповедовать маленько другой, чем думал. Сегодня мы говорим о двух вещах. Во-первых, о нас как церкви, как общине верующих людей. Во-вторых, говорим о нашей жизни здесь, во свете второго пришествия Христа. И мы сегодня один текст возьмем, очень хорошо известный, и на основании его сможем извлечь из себя довольно практически полезные вещи. Находясь в одной церкви на прошлой неделе, там проходил на улице большой обед. Сотни людей кушали, и, находясь за одним столом, я заметил довольно интересное действие. Группа детей играла в какую-то странную игру. Но это не какая-то обычная игра, просто, скажем так, они баловались. И в чем заключалось их баловство? То, что у одного из ребят оказался пакетик с какими-то печеньками, которые, видимо, ему дала его мама. И печеньки небольшие, маленькие. Ему стало интересно, что будет, если он будет сжимать эти печеньки в пакете. И вот он сжимал до тех пор, пока все печеньки не развалились и не образовался такой целый набор крошек в этом пакете. Но, видимо, оказалось мало. Этим ребятам и сосед предложил: давай туда камни бросим. Они пошли, набрали кучу камней, бросили в этот пакетик и давай тоже сжать. Жали, толку мало. Не развалились камни. Тогда камни они выбросили, посмотрели, что на столе лежит, увидели, что там лежит виноград, понадергали этих виноградинок, бросили в пакет и стали снова сжать. Как вы думаете, что получилось? Получился такой сок виноградный. И я вот сейчас сидел на этой скамейке, слушал наше богослужение и вдруг подумал, насколько удачная иллюстрация этими детьми нам предложена. Что и бывают церкви такие, знаете, как вот камни. Приходят на богослужение, жмутся вместе, то бишь молятся, поют вместе, как-то сидят на соседних скамейках. Ну, побыли они в церкви, и так как камни, потом и разошлись. Сердца каменные, души такие черствые, нечуткие друг к другу, так люди пошли по домам, снова как камни. А есть церкви, похожие на этот виноград, которые пришли на собрание, Бог к ним проговорил, они открыли свои сердца, они излили свою жизнь в жизни окружающих их людей. И у них есть что отдать дальше. У них есть чем поделиться с окружающими людьми. Они открыты своими сердцами друг к другу. Вот это и есть то, что отличает Церковь Божию от просто собрания людей. Церковь Божия – это собрание живых душ, людей, которые обладают плотяными сердцами, людей, которые открыты своим сердцем к Богу, а значит и друг к другу, людей, после собрания которых есть чем поделиться с миром. Общество, в котором на самом деле никто не чувствует себя сиром и забытым никогда. Итак, текст Писания, который очень актуален для нас, потому что мы живем в то время, когда идея индивидуализма, такой некой независимости, самодостаточности, настолько утвердилась в нашем обществе, что она уже переходит некую грань, и концепция взаимовыручки, взаимоответственности начинает уходить в сторону, и это касается уже и наших собраний. Доходит даже больше до того, что потихоньку на место общины приходит понятие прихода, где есть духовенство, наши пресвитеры, ну и хор всегда куда относят, им тоже деваться некуда, у них самые высокие почетные места в собрании. И вот есть прихожане. Но текст Писания, который мы читать будем, он говорит совсем о другом. Говорит о совсем другой жизни, жизни, где есть и наша взаимоответственность друг за друга и друг перед другом. Итак, послание к евреям, глава 10, известнейший текст, 23-25 стихи. Автор пишет следующее. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем больше, чем больше усматриваете приближение дня онного». Вот такой известный текст. Автор послания помещает его как раз после того, как он призывает верующих осознать значение и глубину смерти Христа, которая искупила их, через которую они обрели истинное спасение. И здесь есть несколько важных моментов, которые мы с вами давайте по порядку отметим. Во-первых, мы здесь видим, может быть, такие три картины интересные. Что мы будем делать? Причем, обратите внимание, автор пишет «будем». Он не пишет «ты делай», но говорит «мы делаем». Потому что концепция церкви – это всегда «мы». Это не просто «я», но концепция «мы». И он здесь говорит нам три, что мы должны делать вместе, и одно, что мы не должны вместе делать. Итак, три, которые мы будем делать. Во-первых, он говорит, будем держаться исповедания. Вот такое важное слово. И это весьма актуальное утверждение было для тех древних евреев, потому что, в конце концов, иудаизм в то время представлял из себя систему, которая состояла из концепции добрых дел, из идеи спасения через соблюдение закона Моисея. Была определенная система религиозной жизни, правил, обрядов, традиций. Так что, когда пришла проповедь Евангелия Иисуса Христа с ее идеей спасения по Божьей благодати через веру, не одел, то это была не просто революция, это было нечто то, что люди не могли вместить в свой разум, они не могли даже помыслить об этом, находясь в такой системе жизни религиозной. И поэтому для новообращенных людей, из евреев, было крайне сложно находиться в обществе, которое по сути своей против их. Почему так бывает трудно сегодня человеку из мусульманской страны стать христианином? Просто потому, что в мусульманском обществе есть понятие ума, понятие, где каждый заботится друг о друге. И когда человек становится христианином, то он не просто поменял религию, он стал изгоем общества, в котором он находился. То же самое происходило с древними иудеями. Когда они становились христианами, то они не просто становились верующими в более лучшем состоянии в Бога и Иегову, они становились изгоями общества. По жизни, по укладу, по системе. И поэтому для них возникал вопрос, а может быть мне стоит отказаться от моего исповедания? Может быть эта концепция спасения по вере, ну не совсем она полная, не совсем она цельная. Почему так много противостояния, непринятия я встречаю в своей жизни? И здесь призывает нас Господь через этот текст. Будем держаться исповедания. И здесь очень важно для нас это слово понимать. Потому что, во-первых, мы живем с вами тоже не в евангельском окружении. Когда мы выйдем сегодня на улицу, то, во-первых, мы столкнемся с присутствующим неким рода оккультизмом, где люди готовы называть себя православными атеистами, где люди готовы говорить о каком-то празднике христианском и тут же стучать три раза по дощечке и одираться за что-то. Это явно не евангельское окружение. То есть то, чему учит Писание, сегодня не является преобладающим верованием в нашей стране, в нашем обществе. И ты, и я, мы столкнемся с этим, прямо выйдя за эти двери. И нас побуждает здесь Господь через текст, будем держаться исповедания. Это сам Господь нам подарил его. Это не изобретение человеческое, что люди спасаются через веру во Христа Иисуса. Сам Господь Бог, Владыка Вселенной, подарил такую милость роду человеческому, и ты и я это обрели. Нам не стоит смущаться нашего верования только потому, что большинство не принимает его сегодня. Но нет, напротив, подобно этим древним христианам и евреям, будем держаться твердо исповедания, потому что верен обещавший. Потому что сам Бог вручил такую святую веру. И вот на протяжении 140 лет евангельского баптистского движения, это движение Духа Божия, движение, которое находилось под действием притеснений, гонений, когда лукавый мир, общество пытались уничтожить это движение верующих, истинно верующих людей, но Бог сохранил. И сегодня нам нужно сказать себе еще раз, мы будем держаться исповедания, исповедания Евангелия, исповедания Писания. Но есть для нас еще есть слово важное. Почему нам важно держаться этого исповедания? Потому что на самом деле у нас есть опасность, даже называясь евангельскими верующими, начать жить не по Евангелию. Начать жить не по Евангелию. Как-то Чарльз Гаддон Спержен, известный в своей проповеди «Спасатель крещения», как-то сказал, «Нас всех живет дух папства». Мы так и норовим придать традиции большую значимость, чем Писанию. Мы так и норовим дать предметам святость и начать поклоняться им, вместо того, чтобы поклоняться Богу живому. Ведь всегда в нашей сущности греховной есть такая опасность устроить с Богом торгово-паритетные отношения. То есть, я, Бог, тебе сделал что-то, я пришел в церковь, я отдал деньги, я в конце концов что-то спел, а теперь ты, Господь, меня благослови на новую неделю. У меня есть один православный священник, товарищ, и он сказал довольно такую забавную для меня, но для него она очень такая опасная история. Однажды к нему в храм приехали здесь, в Москве, группа людей и бандиты, скажем так, откровенно, и говорят: «Батюшка, благослови. У нас тут встреча будет, чтобы нас там не поубивали» и так далее. И кучу денег ему вручили и в сокровищницу положили. Ну, он, как обычный человек, помолился за них, о чем не знаю, но, видимо, пожелал им какого-то благословения. И вот рассказывает, что ночью к нему приезжает эта толпа, стучат ему в окна и в двери и говорят: «Отдавай деньги, потому что неудачно прошла встреча». Это очень яркий пример. И вот он там, бедный, что мог у себя дома там нашел, чтобы отдать, чтобы остаться живым и свою семью тоже сохранить. Но это яркий пример того, что люди в большинстве своем склонны строить такие отношения с Богом. Ведь это в конце концов идет сыночество, идет: «Я вот тебе, Бог, отдал, теперь давай я хочу получить. Я, Бог, тебе вручил, теперь ты меня благослови», в конце концов. И это дух такой не евангельский, это дух не Писания. И всегда есть опасность полагаться на систему, на традицию, обращать большое внимание на форму, нежели на содержание. И ожидать чего-то, что если я правильно сделал, то значит должно все произойти. И мы здесь должны вспомнить известные слова пророка Исаии, где Господь Бог говорит о правильном посте. Когда люди правильно форму делали, они приносили необходимые жертвоприношения, они совершали правильные молитвы, но Бог говорит: «Сердце ваше далеко стоит от меня. Хотя уста ваши чтут меня, сердце ваше не со мною». И поэтому важное слово: будем держаться исповедания, призывает нас не смущаться, если мир, общество отрицают Евангелие, не смущаться этому, но и не уходить от евангельского исповедания в форму традиций, обрядов, каких-либо человеческих умозаключений. И как только мы освобождаемся от ложных представлений о спасении, о том, как можно спастись, когда мы твердо стоим в евангельской вере, только тогда, дорогой мой друг, мы готовы заботиться об окружающих нас людях. Только тогда мы готовы отдавать, потому что доселе мы будем пытаться либо заработать свое спасение, либо будем озабочены своими эгоистическими желаниями и потребностями. Мы будем не способны отдать, как Сын Божий отдал свою жизнь. Потому что мы все еще надеемся что-то взять, получить, удержать, в конце концов. Мы не сознаем то, что Бог подарил нам свое спасение, свою благодать. Автор продолжает, и в этом второй интересный момент – касательно того, что мы будем делать вместе. Посмотрите, он говорит здесь: «Будем внимательны друг к другу», стих 24. «Будем внимательны друг к другу». Но вообще, если быть откровенным, любому из нас не совсем приятно, когда за тобой наблюдают, правда? как-то там над душой стоят, мы говорим, там подсматривают. Если вам скажут, знаете, за вами там устроили слежку, я думаю, любому из нас будет неприятно. Но это не всегда бывает так. Я, например, могу сказать с уверенностью, что ребенок, когда чему-то научится самостоятельно делать, он хочет, чтобы родители посмотрели, правда? Папа, папа, смотри, я уже научился ездить на велосипеде. Но это тоже и относится ко взрослым. Когда у нас какой-то триумф или какое-то достижение, какой-то результат, мы хотим, чтобы все нас видели. Правда? Даже более того, вот мы совсем с радостью ездили к Алене на свадьбу. Нам хотелось, потому что мы знаем, она хотела, чтобы мы приехали к ней на свадьбу. Это вполне естественно. Моменты нашего какого-то радостного подъема, достижения, мы желаем, чтобы другие это видели. Одним словом, есть моменты, когда мы не хотим, чтобы нас видели, особенно когда мы грешим. А есть моменты, когда мы хотим, чтобы нас видели, когда мы тоже, бывает, грешим из-за гордости, например. Но здесь интересное слово говорит нам, будем внимательны друг к другу. Другими словами, брат и моя сестра, у нас как бы выбора нету, нам нужно быть внимательным друг к другу. И возникает вопрос, а зачем? Чтобы посмотреть и сказать, ага, вот что она делает. Пойду расскажу Геннадию Андреевичу. Или, ага, вот как он сделал, сейчас я еще в нем какую-нибудь ошибочку найду. Это на самом деле в нас естественно, правда, братья и сестры? Естественно искать ошибки в других людях. И даже если их нету, мы найдем. Потому что всегда кажется, что у брата такое бревно лежит. Но у меня, может быть, сучок, может, затерялся там в глазу. Но у братьев там бревна, леса целые выросли. Вот такая натура наша греховная, человеческая. Но автор здесь нам говорит, будем внимательны друг к другу, и говорит, каким образом внимательны? И он отвечает здесь на этот простой вопрос, поощряя к любви и добрым делам. Одним словом, внимательность заключается не в том, чтобы наблюдать за ошибками, наблюдать за недостатками, за недочетами, или желанием как-то уловить, или как-то покритиковать, но желанием помочь человеку, моему ближнему, делать добрые дела. И больше любить. Причем само слово «поощрять» очень важно здесь. Само слово «поощрять» показывает идею побуждения, но вот в чем здесь идея побуждения. Идея страсти, ревности. Я страстно желаю, чтобы мой сосед, брат или сестра, они творили больше добрых дел, они больше любили. То есть я не страстно желаю усмотреть их прегрешения, но я озабочен тем, как бы наблюдая за моим другом, видя его жизнь, как ему помочь быть лучше. Вот что я желаю. Я желаю, подобно как эти виноградники, находящиеся в пакете, как ему излиться, чтобы помочь другим, как ему отдать свою душу, чтобы помочь ближним стать лучше. Одним словом, поощряя к любви и добрым делам, заботиться друг о друге, любить друг друга. Ведь у нас на самом деле из нашей греховной природы есть склонность также забывать о важности добрых дел. Наша суетная жизнь, круговорот событий, они нас так закручивают, что мы, подобно белке в колесе, начинаем нестись по кругу нашей жизни, и порой уже о себе даже не можем как следует позаботиться. Я недавно к одному брату в гости пришел. Благо, его сегодня нету, и имя называть его не буду, и не из нашей он церкви. Но я просто зашел к нему в гости, знаете, и у него просто в квартире такой развал, такой ужас. Я говорю, когда последний раз прибирался вообще в своей квартире? Но если у него в квартире такой развал, я думаю, что и в жизни духовной тоже подобное. Но он говорит, я занят, там загружен и так далее. И первый вопрос, а когда ты последний раз читал Библию вообще? И он сказал честно, уже 3 месяца не открывал, только на богослужениях так. Будем внимательны друг к другу, чтобы поощрять к любви и добрым делам, потому что практика нашей жизни, она нас ввергает в эту опасную сферу, забывать о том, что любить друг друга и делать доброе дело. Нам нужна помощь со стороны других, чтобы подтолкнуть, поддержать в конце концов. И здесь еще автор послания говорит нам интересное слово, будем внимательны, потому что мы окружены притеснением. Верующих первых евреев гнали, притесняли, уничижали, им легко было перестать любить. Когда тебя отталкивают, когда тебя не желают видеть, тебе трудно любить этого человека, правда? Конечно, это здорово написано в Писании, там, благословляйте гонителей, любите там врагов, молите за обижающих и так далее, подайте чашу воды во имя Иисуса. Но когда дело касается тебя, твоей плоти, твоей жизни, тебе трудно помочь тому, кто тебя гонит. Именно поэтому апостол Павел в послании к Тимофею, во второй главе, очень важное слово говорит. Итак, прежде всего, совершайте молитвы за кого? За начальствующих, за царей. И вы помните, кто был тогда римским императором? Небезызвестный Нерон, тот, который совершил такое злодеяние, убив многих и многих верующих христиан в Риме. И вот Павел говорит, молитесь за него. Для того, чтобы мы показали другой образец, другой жизни, настоящей христианской жизни. И поэтому поощрять добрые дела и любви можно по-разному. И своим личным примером, в конце концов, своей христианской жизнью, служение другим людям. Можно побуждать словами, не путем укора, но порой и это серьезная ответственность призывать человека. Ведь часто мы тоже, знаете, такие люди бываем расхлябанные, если нам не скажут более ясно и конкретно, мы ничего не сделаем. Но в любви суть увещевания есть любовь, а чистое сердце и нелицемерная вера, говорит апостол, также в послании Тимофею. Порой нам нужно помочь человеку найти свое место в церкви и служении. Порой просто оказать сочувствие, эмоциональную поддержку. А где-то и реально взять за руку и помочь в чем-то, в чем он имеет нужду. В-третьих, этот текст говорит нам, что мы должны бежать от одной вещи и никогда не делать этого. Посмотрите, он говорит здесь, в стихе 25, «Не будем оставлять собрание своего». Не будем оставлять собрание своего. Во-первых, смотрите, сама идея слова «своего» показывает, что человек сопричастен к этому собранию. Это его собрание. Это не просто чужое собрание. Это не просто встреча где-то там верующих. Он часть этого большого организма, этого тела Христова. И призывается он не оставлять собрание. Видимо, в то время, смотрите, здесь написано в стихе 25, было обычай у некоторых людей оставлять собрание. И почему же так произошло? Конечно, первый взгляд можно подумать, что просто здесь нас призывают в этом тексте не пропускать церковных богослужений. И это вполне справедливо. Потому что, видимо, там у них был такой обычай. Но что-то больше здесь есть, наверное. Почему такой обычай возник? И ответ мы находим в этом послании. У людей, древних евреев, первых христиан, была опасность или возникал обычай оставить собрание по причине страха гонений, по причине осуждения своих родных, по причине отвержения обществом. Они не хотели или не были готовы нести поношение Христово. Им было неловко, когда их называли сектантами-христианами. Они не хотели, чтобы их отождествляли с церковью. Они не хотели пострадать за свою веру. Не будем оставлять собрание своего. Он не просто говорит, продолжайте посещать богослужение. Он говорит о том, чтобы люди своим сердцем не отошли от этого общества верующих. И актуально ли это для нас, дорогие друзья? И скажу, что очень актуально. Потому что наша жизнь опять нас может отвести так, что церковь для нас будет играть, ну, явно не первую роль. У нас есть бизнес, работа, дела, заботы. И церковь это просто, ну, одна сфера моей жизни. Есть сфера мои развлечения, есть сфера моя работа, но есть сфера моя семья. И вот там есть еще небольшая сфера, это церковь. Но автор призывает нас здесь. Нет, это неправильное мышление. Это совершенно неверное мышление. У кого-то может быть другая проблема. Человек, может быть, не хочет отождествлять себя с церковью, потому что он стыдится. Вокруг него там разные люди на работе, они, наверное, все атеисты, или они там какие-то интересные религиозные воззрения имеют. И я скажу, что я посещаю церковь Иоанна Христианина Баптиста, и кто-то скажет, о, сектант, нехороший человек. Это про вас там Тучиноборском показывали, или что еще? И человек может смущаться, он будет играть роль агента 007, чтобы никто не узнал о его исповедании. Кто-то, может быть, не хочет себя отождествлять с церковью, потому что он просто, ну, приехал сюда на заработки, на время. И ему просто здорово быть здесь и делать то, что ему заблагорассудится. У него здесь нету пастора, который бы о нем заботился. У него здесь нету подотчетности. Он просто живет свободно, свое удовольствие, как хочет, что подумает, что взбредет в голову. Это тоже опасная тенденция. Кто-то не хочет отождествлять себя с церковью, потому что, может быть, ему не совсем нравятся здесь верующие. Может быть, не тот состав, не совсем образованные, или наоборот, слишком интеллектуальные. И он готов остаться где-то в стороне, так иногда забегает, садится на последнюю лавочку, где-то прятаться на балконе, и просто так, чтобы никто его больше не заметил. Но автор говорит нам здесь, не будем оставлять собрание своего, потому что это в принципе является заблуждением. В принципе является неправильным пониманием того, что Бог созидает церковь. Вообще, что такое церковь? Это совершенно неверное представление. И интересную фразу привел известный богослов древности Игнатий, когда сказал, когда мы собираемся на многочисленные собрания, сила сатаны не спровергается, и его лукавые замыслы нейтрализуются, когда мы твердо стоим в единстве веры. Это подобно как огонь. Если угли раскидать огня, то огонь быстро потухнет. Но когда они все вместе, то он полыхает. И четвертый момент здесь, в этом тексте, который мы ярко видим, которым призывает нас здесь автор этого отрывка, третий будем. Будем увещевать. Будем увещевать друг друга. Вот мы и добрались до этого такого немного не совсем приятного слова увещевать. Когда мы думаем о слове увещевать, то что сразу возникает у тебя в разуме? Что значит увещевать? И чем это слово отличается от поощрять, которое в 21 стихе употребляется? Основное отличие, в принципе, в одном. В том, что там и здесь есть идея вербального побуждения. Но в слове «вещевать» это только с помощью речи и слов, а поощрение может быть и с помощью дел. Интересно то, что само слово «вещевать», оно несет идею позитивного момента. Мы иногда говорим, надо его поувещевать, имея в виду, что надо его вразумить. Но вразумить имеет идею скорректировать кого-то, в чем он не прав. Но идея увещевать имеет концепцию вдохновить, поддержать, просить, утешать, ободрять, призывать в конце концов. И этот стих говорит им довольно просто. Будем вдохновлять, призывать друг друга во свете второго пришествия к тому, чтобы мы могли служить для Бога. И причиной такого поощрения является, на самом деле, если он текст нам говорит, приближение дня оного. Одним словом, если говорить таким простым, понятным языком, всем нам пришествие Господня, второго пришествия. И очень важно нам понимать, дорогие друзья, что Бог на этой земле нам дал тебе и мне жизнь сегодня. Не потому, что ты и я такой хороший. И не потому, что мы чем-то заслужили его благоволение к себе. А просто потому, что Господь тебе еще дал этот новый день, чтобы ты прожил его для Него. Бог дал тебе новый день, чтобы ты послужил Ему. И здесь нам говорит этот текст, подумайте, скоро уже придет день Господень. Скоро придет Господь уже вершить свой финальный суд. И у тебя осталось мало времени до Его пришествия. Поспеши, поспеши сам и поощряй других к тому, чтобы творить добрые дела, проявлять любовь и проповедовать Евангелие Божие. Поспеши, мало времени осталось совсем. Совсем немного. И интересно то, что когда человеку трудно, то ему необходима поддержка и помощь. Это правда. Любой из нас, кто находился в переживаниях, нуждался в такой помощи. И такого человека лучше не ругать, на самом деле. Потому что он и так уже в душе своей унывает. Но его лучше ободрить, поддержать и вдохновить, и сказать, не унывай. Скоро Господь придет, и все трудности разрешатся. Но сейчас, даже тебе хотя трудно, даже хотя тебе сегодня сложно, даже хотя тебе сегодня непросто, воспользуйся этим коротким моментом в своей жизни и соверши этот труд. Пройди это поприще. Еще маленько. Это знаете, как ты себе весной говоришь. Еще маленько, еще доработаю и летом поеду в отпуск. Еще немного, и вот завтра у меня будет хорошо. Вот здесь также нам автор говорит, потерпите, поддержите друг друга. Господь скоро придет нас взять к себе. Но сегодня не тратьте это время просто в том, что вы прятались, негодовали, съедали друг друга, но как Церковь Божия поддерживали друг друга и служили для Бога. И вот пример прекрасный про Иова написан. Мы, как сказано, главе 4, стих 4. «Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял». А про нашего Господа Иисуса Исаия говорит в 42 стихе, в 42 главе, трости надломленный не переломил, и льна курящегося не угасит. Итак, время коротко, поэтому наш долг всеми доступными средствами и способами поддерживать друг друга. Делаем вывод из этого текста. Нам, как верующим одной большой семье христианской, ожидающим второго пришествия, необходимо, во-первых, твердо держаться исповедания евангельского. Во-вторых, быть внимательным друг к другу, помогая творить Божие служение. Не оставлять свое собрание, своим сердцем быть здесь и своим телом присутствовать также. И будем поддерживать друг друга, ободрять во свете пришествия нашего Господа. В соблюдении этих вещей по отношению друг к другу проявляется истинная евангельская дружба и любовь верующих между собой. И пусть Господь нас благословит таким образом жить. Аминь.